Рыжов, доктор психологических наук, профессор. Информационные технологии и личность. Информация и информационные технологии заняли ведущее место по влиянию на человека. СМИ и интернет, реклама, идеологическая интервенция в сознание изобретателей и многое другое. Как к этому относиться? Ученый-христианин размышляет на эту тему. Этот материал был предоставлен в заключительном докладе на Третьей международной научной конференции «Гуманизм и духовность в образовании» ее научным руководителем, доктором психологических наук, профессором Рыжовым. Современный мир – это мир информационных технологий. От самого рождения человека означают номером и именем матери, затем регистрируют с выдачей свидетельства на его имя. Всюду основные акты жизни человека оформлены и зафиксированы. Информация окружает, воздействует и управляет нами. Информация – это сообщение, несущее определенное значение и смысл. Можно сказать, она представлена некоторым словом. Информация лежит в основании жизни и является ее началом. Генетический код ядра клетки, размещенный в ДНК, представляет собой сложную информационную структуру, программу, в соответствии с которой осуществляется жизнь организма и его воспроизводство. В этой программе записано все, что касается происхождения, жизнедеятельности и развития организма, сохранения и поддержания его жизни. Повреждение этой программы, например, вирусом, который также является информационной программой, приводит к повреждению или гибели организма, если он не в состоянии противостоять вирусу. Мы читаем в Библии: «Вначале было Слово». Это сказано о Боге как начале всего. «И Слово стало плотью». Это о воплощении Бога в Иисусе Христе. Но Слово одновременно есть информация, смысл, план, замысел. «Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены были из воды и водою». Значит, Слово есть начало жизни, начало материи, земли и неба. Два известных ученых, бывших некогда эволюционистами, Фред Хойл и Чандра Викрамасингх, рассчитали вероятность возникновения жизни в результате случайных природных процессов, то есть эволюционным путем. По их оценкам, существует один шанс из 10 в 40 тысячной степени, что жизнь возникла химическим путем, согласно теории Опарина. Вот что они пишут по этому поводу. Жизнь не могла возникнуть случайно. Если у человека нет предубеждений, связывающих его общественными мотивами и научной школой, то одни только эти цифры должны ниспровергнуть в его глазах всю выдвигаемую концепцию эволюции. Громадная информация, содержащаяся даже в простейших живых системах, не могла быть создана природными процессами. Чтобы на Земле появилась жизнь, нужны были ясные инструкции. Инструкции, о которых здесь говорится, есть Слово. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть. что начало быть. Полученные этими авторами цифры и выводы убедили их в ошибочности теории эволюции, от которой они отказались и перешли на сторону теории сотворения. Более того, информация, слово, лежит в основании, в начале всей материи во всех ее формах. Ведь любое вещество является именно этим веществом благодаря его атомарной структуре. Эта структура задана информацией о массах, скоростях, орбитах и так далее, частиц атома и его ядра. Вещество сохраняется таковым, пока сохраняется и исполняется эта информационная программа. При ее повреждении или выключении вещество превратится в бесформенную энергию. Количество этой энергии равно произведению массы вещества на квадрат скорости света. И это количество даже в одном грамме вещества поистине огромно, поскольку скорость света – это 300 тысяч километров в секунду. Таким образом, можно полагать, что вещество Вселенной во всем многообразии его форм сохраняется, содержится как определенное вещество и не превращается в бесформенную энергию, не взрывается, не сгорает, пока сохраняется и исполняется заданная ему информационная программа, то есть слово. В Библии мы читаем о тех, кто полагает, что мир возник сам по себе или всегда был, и что Бог и его слово – здесь ни при чем. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержаемые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Эти слова в свете представлений ядерной физики также звучат как строгий научный факт. Рассматривая историю развития информационных технологий, мы можем увидеть следующие вехи. Первый человек, Адам, обладал совершенным познанием о мире, не нуждался в информационных технологиях, ибо любил Бога, и ему было дано знание от Него. Он мог, например, дать имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Этого в последующем не смогли сделать ни Ламарк, ни Линней, ни Кювье, ни Дарвин, ни Фабр, ни другие знаменитые систематики животного мира. По причине грехопадения и разрыва человека с Творцом системы знания деградируют. Так Ной получил от Бога информацию о пропорциях и устройстве ковчега, способного выдержать тяжелейшие условия всемирной водной катастрофы, и стал строить его. Сегодняшние кораблестроители экспериментально установили оптимальные пропорции корабля для достижения наибольшей его устойчивости. Эти пропорции совпадают с сообщаемыми Библией данными. Затем следуют каменные поверхности пещер, глиняные дощечки ассирийцев, папирус египтян, пергамент древних греков, носители информации. Книга – первый и самый великий этап информационной революции. Древние рукописные свитки не могли создать основу для развития массового знания и образования. Изобретение книгопечатания поднимает образование и науку на недосягаемую до этого высоту. Особенно важны примеры соединения возможностей ума и техники. Были сделаны первые и очень робкие шаги к современному миру компьютеров. Вся дальнейшая история развития человеческой деятельности неразрывно связана с развитием средств отбора, накопления и передачи информации. Изобретение пишущей машинки, телефона, телеграфа, радио, телевидения, компьютера, современных средств наземной и космической связи, глобальная информатизация жизни. Таковы этапы становления и триумфа информационной эры. Сегодняшнее состояние информационных технологий и его ближайшее будущее очень напоминает описание, приведенное в книге «Откровение» Иоанна Богослова. Здесь, в 13 главе, описывается устройство человеческого общества, каким оно будет в конце времен. Говорится о всемирном правителе, звере и его лжепророке, которому дано было вложить дух в образа зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь ясное пророчество о современных телевизионных технологиях, образ зверя, который и говорит, и действует, об использовании их возможностей для воздействия на человека, в том числе убивания. Современные телевизионные технологии действительно духовно и нравственно убивают множество людей, подавляя их волю и подчиняя себе их поведение. Здесь также и ясное пророчество о современных компьютерных системах учета и контроля, в том числе с помощью микрочипов, начертания на правую руку их или на чело их. Отметим, что по данным современных психофизиологических исследований, именно эти два места, тыльная сторона ладони и лобная часть головы, на теле человека наиболее пригодны для микрочипа, поскольку температурные колебания в этих местах минимальны, а биоритмы наиболее стабильны. Все вышеизложенное заставляет задуматься о взаимосвязи современных информационных технологий и судьбы личности человека. Компьютерная метафора в применении к человеку предлагает рассматривать его как информационную компьютерную систему, которую с помощью соответствующих технологий можно программировать на определенное поведение. В этом смысле человек – канал связи с ограниченной пропускной способностью. Ограничивает эту пропускную способность сознание. Свободная воля человека. Сознание не позволяет попадать в психику вредному и потенциально опасному, ограничивает возможность влияния на человека чужой воли. Это механизм, охраняющий нашу свободу выбора. До последнего времени считалось, что человека можно убить физически, задавить нравственно, но изменить его личность невозможно без причинения ему серьезной физической или психической травмы. Однако современные психотехнологии изменили этот взгляд. Оказалось возможным изменение личности без причинения травм, а путем вмешательства в подсознание и формирования в нем нужных программ поведения. Примером такого рода технологии является НЛП, нейролингвистическое программирование. Нейро означает воздействие непосредственно на нейроструктуры. Лингвистическое – воздействие словом. Программирование – воздействие внедрением программы поведения. Понять, как работает НЛП, легко из общеизвестного примера с 25-м кадром. В кинопленке с художественным фильмом каждый 25-й кадр является, например, картинкой с рекламой какого-либо напитка. Сознание зрителя не в состоянии зафиксировать эту картинку и отфильтровать ее. Зато подсознание, работающее гораздо быстрее, фиксирует ее и формирует подсознательное побуждение приобрести этот напиток. В результате реализация этого товара после сеанса резко возрастает. Можно усилить эффект воздействия, если давать рекламу в момент положительных эмоциональных реакций, например, эротических сцен, и антирекламу в момент отрицательных, например, сцен насилия. Помимо зрительных образов, можно использовать и любые другие по отдельности в комплексе. Важно знать каналы доступа, то есть определенные условия подачи информации, при которых она не будет отбрасываться сознанием. Иными словами, надо обойти сознание. С помощью НЛП можно сформировать программу поведения человека, изменить систему ценностей, предпочтений и установок, то есть изменить личность, причем человек этого даже не заметит. Возникшее у человека побуждение к запрограммированному действию будет сильнее его потребностей, вплоть до потребности в самосохранении. Любой желающий обучиться НЛП может это сделать, всего лишь разобравшись в принципах и усвоив правила и последовательность операций. Можно думать, что число людей, посвященных в НЛП, будет расти, причем в геометрической прогрессии. Привлекательность приемов, легкость обучения. Это значит, что в общественное сознание будет все больше проникать идеология НЛП, а именно, человек – это компьютер, который можно программировать. Личность человека можно модифицировать, унифицировать. Человека можно менять в соответствии с чужой волей. Личность человека оказывается незащищенной. Она может быть подвергнута вторжению, психологической интервенции и переделке. Реальна проблема психологической безопасности, защиты личности от программирующего воздействия чужой воли. Важно отметить принципиальное отличие тех воздействий и влияний на человека, которое осуществляет Бог и Его Слово. Эти воздействия адресованы исключительно сознанию человека и ориентированы не на подавление, а на укрепление его свободы и ответственности. Свобода и ответственность составляют два главнейших атрибута духовности человека, образа и подобия Божия в нем. Бог и Его Слово никогда, без добровольного согласия человека, без его сознательного выбора и личного желания, не станут исправлять и изменять что-либо в личности человека. Иисус Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Как разительно это отличается от грохота рекламных кампаний, которые врываются к нам, не спрашивая, взрывая щит сознания. Сколько людей духовно гибнут под этим натиском? Будем внимательны к этому.